Сатсанг – это всегда духовный поиск. Это всегда ответ на глобальные, фундаментальные вопросы жизни. Как мы здесь оказались? Почему мы здесь оказались? Не в этом зале, вообще, а на Земле. Кто мы вообще такие? И что нам делать дальше? Самые главные вопросы жизни. И чтобы искать ответы на эти вопросы, поиск таких ответов — это роскошь. Обычно люди стремятся убегать от таких вопросов. Более того, еще с детства их отучают задавать такие вопросы. Сначала семья, потом школа. Потому что очень неудобные вопросы. Можно далеко зайти с такими вопросами. Поэтому кому надо, делает так, чтобы эти вопросы были забыты. Типа говорят так, ну вырастешь, поймешь. Не поймешь, если не будешь задавать вопросы. Даже состаришься, не поймешь. Возраст не играет роли. Играет роль исследование, поиск. Если мы ищем, исследуем, да, мы можем. Это не гарантия, но у нас есть шанс получить ответы на эти вопросы. И почему мы ищем ответы на эти вопросы? Потому что мы чувствуем, что-то не так с нами или с миром. Мы сами толком не знаем, но точно что-то не так. Где-то мы неполноценны, нецелостны, неудовлетворены, несовершенны. С другой стороны, в нас есть знание о том, что мы должны быть совершенны. Мы должны быть полноценны, должны быть удовлетворены и вообще счастливы. То есть это внутреннее знание, оно есть у нас. Но почему-то ощущение нет, знание есть, ощущение нет. Возникает такой конфликт. Мы чувствуем, что-то несправедливо. И каждое живое существо ищет счастье. И счастье внутри каждого живого существа – это Бог. Веданте называется Брахман, а в тантризме – Шива. В других традициях иначе, в буддизме – Нирвана. По сути, это все одно. И учение Веданты дает нам понимание, кто мы такие, как мы здесь оказались. Что нам нужно делать? И вот понимание мокши и сансары, пути освобождения и пути связанности души, оно раскрывает глаза на реальность. Так, мы будем читать текст Шри Сиддханта Шикхамани и попытаемся в этом разобраться. И в конце, передачи знаний, чтобы знания были на пользу, чтобы они были усвоены, успешны. глава 16. В духовной жизни очень важно иметь веру. Штатха. Вера предполагает принятие определенных авторитетов. И мы начинаем с того, что мы принимаем определенные авторитеты, например, ведические писания. То, что называют канон Прастхана Трая, который включает Бхагавадгиту, Упанишады и Веданта Сутру. Вот чтобы ответить на вопрос о смысле жизни, зачем мы сюда попали, как мы здесь оказались, как вообще, что вообще происходит, кто мы такие. Мы признаем, что нашей мудрости недостаточно. Вот если мы скажем, мне не нужны авторитеты, я сам мудрый, то, скорее всего, мы сделаем ошибку, потому что реальность сложнее, чем мы сами, реальность мудрее, чем мы сами. И нам нужно прибегнуть к авторитетам сначала. Это не значит, что авторитеты заменят нам духовный путь. Это значит, что авторитеты нам укажут духовный путь, а идти по нему все равно придется самим. Но духовная жизнь начинается с того, что вы принимаете авторитеты, и учитесь им следовать. И вся ведическая традиция – это традиция следования авторитетам. Таким авторитетом является священное писание – Шрути. Есть два рода священных писаний – Шрути и Смрити. Услышанное и запомненное. То есть это богооткровенные знания, которые были переданы Абсолютом по цепи ученической преемственности святым. И мы следуем авторитету знания, авторитету священных писаний. И священное писание ведической традиции – это прежде всего Упанишады. Веды имеют несколько частей, но самое главное, завершающая часть вед – это Упанишады. Поэтому Упанишад называется Веданта, то, что в конце вед, то, что завершает веды. Главные из Упанишад – это недвойственные Упанишады, те, которые говорят об абсолютной истине. И вот авторитет ведической традиции, по крайней мере, недвойственной традиции, он строится на принятии авторитета Упанишад, а также толкований к ним, например, Шри Шанкарачарьи. И когда мы разобрались с авторитетами, затем мы принимаем авторитет более, так сказать, нижележащих. Пуран, Итихас, то есть сказаний, былин, мифологии. Затем мы принимаем авторитет их комментариев, потому что Санатана Дхарма, она это живое, вечное, такое развивающаяся традиция. Говорят, индуизм живет в комментариях. Есть комментарии святых, комментарии учителей, и нам тоже надо разобраться в них. Наконец, кроме них есть Упадеша. Упадеша – это, так сказать, личное наставление между гуру и учеником. Здесь нет писаний, нет посторонних, здесь только мастер и вы сами. Упадеша очень важна, особенно в тантрической традиции. Когда гуру дает дикшу, мантру, наставление, передача методы практики, все это очень важно, через это ученик способен идти к духовному росту. И вот когда мы вооружены такой опорой, мы можем выполнять садхану. И тогда ответ на наши вопросы возможен. Этот ответ, он возникает не в уме, а в нашем собственном сознании благодаря анубхаву, личному опыту.
Страдания мирской жизни длятся до тех пор, пока не познаешь самого себя. Разве же мир страдает от тьмы после восхода солнца? Великий просветленный человек не отождествляет себя с телом. Он достиг состояния за пределами разных энергий. Как же он может подчиниться ограничениям тела?
Итак, наша душа попала в материальный мир, И сначала, когда она рождается в материальном мире, она имеет ошибочное представление. Она считает, что материальный мир предназначен для чувственных наслаждений, для счастья. И она пытается получать счастье, искать счастье. Если это мудрая душа, она понимает, что материальный мир предназначен для другого, он предназначен для духовного развития, для освобождения, просветления, по крайней мере, накопления заслуг для очищения души, для проведения божественной воли. Но незрелая душа, она думает, что материальный мир предназначен для наслаждения и для счастья. Но когда она пытается получать наслаждение и счастье, она начинает понимать, что это не так-то просто. Бывает, человек стремится к материальным объектам, получает их, а счастья нет. Бывает, он получает счастье на некоторое время, но затем оно уходит. Снова нужно что-то делать для счастья. Это происходит много раз, многократно. В конце концов наступает разочарование и понимание, что в материальном мире искать счастье бессмысленно. Через наслаждение, удовлетворение чувств, через привязанности. Потому что, что бы человек ни получил, то наслаждающееся в нем — это сознание. И сознание, оно имеет свою автономную, независимую природу, и все дело в нем. Но если человек этого не понимает, он по инерции, как правило, к 19 годам он формируется как личность, он начинает следовать шаблонно, стереотипно, стандартно, по инерции уже. То есть потребность в поиске, которая бывает в юности, она в нем постепенно исчезает. В 14 лет все нонконформисты, все бросают вызов обществу. 15. В 25 все успешно заканчивают. Заводится машиной, домом, семьей, работой, кредитом в банке, множеством обязательств, и уже не до поиска, не до нонконформизма. Душа попадает под шаблоны, под стереотипы сансары, и вся следующие годы жизни — это следование этим шаблонам. Но если человек вовремя начинает духовный поиск, начинает задаваться фундаментальные вопросы, он приходит к сознанию. Он приходит к необходимости исследовать сознание, понять принцип сознания. Это называется вичара, исследование. И исследуя сознание, мы обязательно открываем в себе вивеку, развлечение. Когда мы обнаруживаем, что сознание отдельно от тела, от праны, от ума. И сознание является Богом. Нам надо понять, что есть это сознание и как нам в него проникнуть, чтобы не страдать и быть всегда счастливым.
Те практики, которые нравятся Йокину, чье тело – это высшая сущность, для всего прочего мира являются законом дхармы, образцом праведности, предназначенными для блага всех существ. Не насилие, правдивость, нестяжательство, целомудрие, сострадание, способность прощать, благотворительность, поклонение, повторение мантры и созерцание – вот практики дхармы.
Итак, чтобы идти по духовному пути, нам нужны определенные качества. Эти качества подобны системным требованиям на компьютере. Когда вы хотите загрузить какую-то программу, она говорит, что нужен компьютер с таким-то объемом памяти. Такая-то операционная система. Это системные требования для работы на этой программе. Таким же образом, если мы хотим идти по пути йоги, по пути освобождения, просветления, открытия Бога в себе, мы должны понять, какие системные требования к нам предъявляются, как к соискателю. В общем-то, любое живое существо может идти по духовному пути, как оно хочет. Но если мы хотим как бы получить результат, нам надо понять, какие качества нужно в себе воспитать. И Шри Шанкарачарья, он говорит, это качество вивека, распознавание, что есть истина, что есть неистина в этом мире. Вайрагья, отрешение от захваченности материальной, от захваченности эти меры, непривязанность. И вичара, способность к исследованию. Кроме этого, нужно воспитывать в себе любовь и сострадание ко всем живым существам. Кроме этого, там большой-большой такой список, если я их буду перечислять, могу целый вечер их объяснять. Это как прямо такой есть анекдот. Ученик приходит к гуру и говорит, как мне стать свободным, как достичь освобождения, как стать счастливым. Гуру говорит, тебе самадхи надо. Все святые достигают самадхи, они счастливы. Ученик пошел, отлично, я достигну самадхи. Посидел в медитации недели. Приходит гуру, говорит, не могу достичь самадхи. Гуру говорит, да. Перед самадхи хорошо бы овладеть дхьяной. Ты не готов к самадхи, тебе нужна дхьяна. Вот тебе медитируй, вот тебе медитация. Техника медитации. Он снова идет там где-то в ашраме, в пещере медитирует. Месяц медитирует, приходит и говорит, ничего не получается, ум как бешеная обезьяна. Ничего не могу сделать, не могу медитировать. Он говорит, да, я же забыл. Тебе концентрации не хватает. Перед медитацией нужно концентрацией заниматься. Позанимайся ты год концентрацией на точку, на пламя свечи, на входящее и выходящее дыхание. Потом приходи, поговорим о медитации. Снова он садится концентрироваться, вообще ничего не получается. Говорит, не получается, не могу, ум скачет. То желание появляется, то мысли. Не могу сосредоточить ум. Концентрироваться на практике. Гуру подумал, когда говорит, да. Вообще-то перед концентрацией надо овладеть пратихарой, научиться отделять ум от органов чувств. И пранаяма, управление внутренней энергией, тебе засоры в каналах энергии мешают. Позанимайся только этим, пранаямой сначала. Снова приходит, пранаяма не получается. Тогда тебе нужны асаны. Мне надо заниматься асанами, чтобы проработать тело, чтобы каналы расширились, выпрямились. Тело стало гибким, в одной устойчивой позе ты мог быть, чтобы кумбака была. Так кумбака не будет. Он занимается асанами, говорит, я занимаюсь асанами, но пользы не вижу. Он говорит, так тебе не хватает, чуть не забыл. Да. Яма не яма, тебе не хватает базовых принципов. Базовых принципов не хватает. Какие это базовые принципы? Ахимса, астерия, приграха, сатья. То есть держаться истины, не насилия, не стяжательства, не обладания. Шаоча Сантоша Сватхья, этапа Свишвапрамитхана. То есть быть всегда удовлетворенным, изучать священные тексты, верить в Бога и уповать на Ишвару, изучать священные тексты. И аскетизм. Способность к аскетизму, тапас. То есть вот это системное требование яма-ньямы. Шестиступенчатая йога Патанджали, она так и идет. То есть она говорит, тебе не надо думать о самадхи, если у тебя нет яма-ньямы. Воспитывай яму-ньяму. Делай асаны, готовь свое тело. Восьмиступенчатая йога Патанджали. Очищай каналы, занимайся пранаямой. Пока не надо тебе медитировать, ты должен подготовить свое тело. Когда каналы очистились, занимайся концентрацией, научись концентрации. Если мы хотим стать йогой, идти по пути йоги, нет другого выхода, как воспитывать в себе нужные качества, все недостающие качества. Научиться концентрации, очистить каналы, разработать тело. И только потом приступать к медитации. Иначе это будет подобно тому, как вы пытаетесь загрузить очень сложную программу на какой-то примитивный компьютер. Что это будет? Мы загружаем сложную программу, очень сложную программу. компьютер не готов. У него не хватает памяти. Программа зависает. Так он говорит, программа не работает. Программа работает отлично. Просто твой компьютер не соответствует системным требованиям. И когда наша концентрация успешна, например, когда мы можем длительное время сосредотачиваться на внешнем объекте, мы можем переходить к медитации. И медитации нужно тоже посвятить достаточное время. Если у вас есть возможность на 3 года уединиться, помолчать, помедитировать. Это очень хорошо. Если есть возможность на 3 месяца, это тоже очень хорошо. Если есть возможность хотя бы на 3 дня уединиться, тоже хорошо. Отключить мобильный телефон, ехать на дачу за городом, сказать, я на Марсе всем, чтобы никто не вас не трогал. Просто 3 дня заниматься медитацией, в перерывах изучать текст. Если есть возможность медитировать каждый день по 1 часу. Это садхана. Научение Адвайты Веданты также говорит, что с воспитанием йогических качеств, тем не менее, мы можем сразу пытаться входить в недвойственное воззрение. Потому что неизвестно, как долго эти качества мы будем воспитывать. Нам может не хватить жизни, чтобы воспитать все нужные качества. А может быть, мы все воспитаем, одно не хватит. И что? Придется в следующей жизни воспитывать. Я читал, один человек, он практиковал в буддизме предварительные практики. Он завершил практики Нумдро, сложные предварительные практики. 100 000 простираний, начитывание мантры и прочее. И он уже состарился, он только завершил предварительные практики. А когда же все остальные выполнять? Таким же образом, если мы будем так последовательно, одно за другим воспитывать себе качества, неизвестно, воспитаем ли мы все себе совершенные качества. Учение Анутара Тантры, Адвайта Веданты, Лай-йоги, оно немного другой подход имеет. Она говорит, попробуй понять свое совершенство. Попробуй понять, что ты совершенен уже прямо сейчас. Даже если ты никакими качествами такими не обладаешь, попробуй войти в измерение совершенства. Осознать его. Признать его, поверить в него. Не в то, что ты совершенен как тело или как личность, а то, что Бог внутри тебя есть, и то, что Бог в тебе совершенен. Вот с этого начинает Адвайта Веданта, Лай-йога, с этого начинается путь прямой передачи от гуру к ученику, что мы сразу пытаемся войти в измерение совершенства.
Эта дхарма приписана Шиве в Писаниях. Поэтому, следуя этим практикам, мудрец становится достойным милости Шивы. Никогда нельзя нарушать дхарму, следует вести себя как должно. Следует действовать без желания результатов и с использованием знания. Лучше среди йогинов смотрит на всех живых существ, как на самого себя. Он воспринимает мир как одно неделимое целое. Поэтому здесь невозможны идеи подчинения других, проявления милости к другим и тому подобное.
Адвайта Веданта – это очень прямая философия, путь прямой реализации. Но для нее надо обладать большой ясностью, способностью к проницательности, большой верой. если вы хотите понять, проникнуться духом Адвайты Веданты, размышляйте над великими изречениями, Махавакьями, главные из которых Тат Твам Аси, Ты есть То, и Ахам Брахмасми, Я есть Абсолют.
Этот мир на самом деле лишь единый Шива. Идея «я» и «моё» на самом деле заблуждение. Следование Дхарме – вот причина всех совершенств. Поэтому даже великий йогин, лишенный желания, должен следовать пути праведности Дхармы.
Однако одного созерцания недостаточно. Нужно следовать пути Дхармы. Когда мы получаем что-либо от учения, от гуру, от священных текстов, это процесс получения. Но на пути Дхармы также важно отдавать. Процесс отдавания должен быть. Всякий раз, когда мы что-то получили, надо отдавать. И отдавать не то, что в материальном смысле. Отдавать означает менять себя. Воспитывать себе веру, нужные качества, воспитывать себе преданность Дхарме. Потому что ко мне приходит один человек, ученик какого-либо гуру, и говорит: я практиковал данные мне методы или мантру от гуру, но нет результата. Я спрашиваю: вы от кого ее получили? Ее дал мне этот гуру. Я говорю: хорошо, он вам дал, вы получили. А что вы отдали? Ну как, я не знал, что надо отдавать. Метод не сработал, потому что вы только получили, но вы ничего не отдали. Если вы хотите быть успешными на духовном пути, отдавайте больше, чем получаете. Создавайте запас отдавания. Тогда вас можно будет влить божественным энергиям больше. Отдавать означает менять себя, менять свой образ жизни, воспитывать в себе веру, преданность Дхарме. Очень большая работа должна быть сделана с вашей стороны. Даже простой метод, переданный гуру, мантра, она сработает, если вы настроены много отдавать. Если вы не настроены много отдавать, метод не сработает. Вы не сможете им воспользоваться, вы не сможете его применить. И если вы понимаете это, вы будете думать, как бы больше еще отдать, как бы мне еще больше отдать. Отдать означает отдать свою карму. Потому что если вы получаете медитацию, мантру, технику, у вас есть карма, эта карма не дает вам воспользоваться этим. И вот карму надо отдавать. Как отдавать? Свадхьяя, изучение текстов, когда вы отдаете свое время духовной жизни. Сева, служение, когда вы проводите божественную волю, служат Дхарме и Садху. Садхана, когда вы делаете духовную практику. Это значит, вы меняете себя, вы готовы менять себя. Происходит трансформация. И вот когда эти три С есть, Сев, Садхан, Свадхьяя, наступает Самадхи. Тогда духовный опыт, Анубхава, Самадхи возможен. Потому что вы много отдали. Вы изучали тексты, вы делали служение, выполняли Садхану. Вы очень много своей кармы отдали. Это не речь о материале. Это отдавание, это установка на преодоление своей кармы, на изменение, на трансформацию себя. Тогда приходит Самадхи. Если же мы не проделали эту работу, мы не отдали свою карму, это невозможно. Святые прибежища, Бог делает свою работу. И эта работа заключается в том, что они посылают ануграху, благословляющую милость. И благословения всегда идут, они всегда существуют. Но пока мы не проделаем свою работу, мы не можем ими воспользоваться. Это подобно тому, у вас есть в Америке или в Канаде богатый родственник, миллиардер. Вы к нему обращаетесь, говорите: помоги мне материально. Он говорит: хорошо, давай счет, карточку, я тебе вышлю. Хочешь 10 миллиардов? Не проблема. Он говорит: все, я отправил, как там у тебя прошел? Вы говорите: ничего на карточке нет, пока не пришло. Подожду пока. Таким же образом, когда мы обращаемся к Гуру, мы обращаемся к святым за благословениями, они уже всегда посылают нам благословения, но мы почему-то не удовлетворены. Мы не чувствуем, что мы их получаем. Это такая же ситуация. И вы вновь говорите, звоните этому родственнику и говорите: я бедный, я нищий, я голоден, у меня ничего нет. Не пришло ничего на карточку. Он говорит: хорошо, без проблем, еще раз выполню. Я еще раз отправлю на твой счет. Как пришло, вы смотрите, ничего не пришло. Вот такая же ситуация из духовной жизни. Все люди молятся, все люди кланяются гуру, все люди призывают богов. В результате как несчастны были, так и остались. Почему? Потому что они не отдали, они не сделали свою часть своей духовной работы. Есть духовная часть, которую делает Бог, боги и святые. Она всегда совершенна, она всегда безупречна. Есть часть духовной работы, которую делает гуру. Задача гуру – это быть звеном, мостом, связующим между божественной реальностью и учеником. Он дает мантру, дикшу, толкует священные писания, дает упадешу наставление, он делает свою часть работы. Но есть также часть работы ученика. И эта часть работы тоже должна быть проделана. Это подобно тому, если вы живете в несовершенной стране, где плохо работают законы, экономическая система, вам отправляют, а вы не получаете. И что вы должны делать? Вы должны пойти в банк разобраться, или, может быть, вы должны что-то сделать, чтобы получить то, что вам отправили. И вот когда мы живем в материальном мире сансары, мы живем не в небесных мирах. И благословение из более высоких миров вот здесь всегда как бы останавливается. И мы должны в этом материальном мире, где доминирует тамас и раджас, мы должны проделать часть своих работ. Мы должны очень много проделать своей работы, чтобы получить то, что нам прислали. Получить эти благословения. Если мы не проделаем, то они не дойдут до адресата, они так останутся. Ваш богатый родственник скажет: ну я выслал-то тебе, как бы. Это у вас там в стране какая-то странная система. Это и у вас банк такой, может быть. Это просто до тебя не дошло. Я все, что мог, я сделал, но почему-то не получил, я не знаю, не могу понять вообще, что у вас там происходит. И вот часть нашей работы мы обязательно должны сделать. И эту часть нашей работы за нас не сделает Бог. За нас не сделает гуру. И они не должны их делать. Если бы они могли, бы они сделали. То есть если бы святые Будды, пробужденные, Дживанмукты, Махапуруши, Махасидхи могли бы, они всех уже силой своей концентрации и медитации, они бы сделали всех счастливыми, освобожденными и просветленными. Но это невозможно, потому что духовная жизнь, логика духовной жизни, она, эволюция души вообще происходит иначе. Это как отец не может за ребенка выучить уроки, это нельзя делать. Как бы не любил отец, он не должен учить за ребенка уроки, потому что ребенок, ну, он останется глупым, необразованным, это не будет хорошо для ребенка. То есть вас никто не может ввести в самадхи. Никто не может силой только одних благословений очистить вашу карму без ваших усилий, без вашей активности, ваших стараний, вашей собственной активной позиции. И вот такая активная позиция ученика – это очень важно. Вот гуру, он проявляет активную позицию. Вы знаете, сколько я проповедую? Я проповедую с 95-го года. Каждый день. Кроме этого, я пишу книги. Я занимаюсь еще мной. Мне 48, я начал проповедовать 28. Я намерен делать то же самое всю жизнь. Это моя часть работы, это моя активность. Но как бы я ни хотел, я не могу за других сделать то, что они должны делать. Но очень немного людей по-настоящему вступает на духовный путь. Очень немного людей по-настоящему практикует. Почему? Потому что им, может быть, не хватает этого понимания, отдачи, что они должны, получив, что-то отдать. Если бы они отдали бы так же, они бы уже были святыми. Они бы уже были реализованными душами. Они бы уже сами сидели и учили других. Или они бы уже были сама. И вот такая активная позиция духовного искателя делает его мумукшу. Мумукшу — это тот, кто ищет освобождение. То есть искать освобождение надо не пассивно, его надо искать активно. Ну так уж, если по-мирски сказать, в конце концов, кому освобождение надо? То есть кому надо получить миллиард долларов? То есть на духовном пути нельзя быть робким. Ну, в плане, нельзя робеть, когда приступаешь к духовной жизни. Нельзя быть пассивным. Это святые могут быть пассивными. Они покоятся в недеянии, расслабиться, ничего не делать, потому что они полны божественной милости, естественная самадхи уже происходит. Их Бог несет на руках, им ничего не надо делать. Они могут ничего не делать, просто лежать. Есть даже такая практика называется аджагара садхана. Практика питона. Лежать на земле, ничего не делая. Какой-нибудь святой приходит в какое-нибудь селение и просто ложится. Лежит там 3 года, 9 лет. И все уже знают, там лежит какой-то садху. Там дождь, холод, зима, лето, неважно. Он обнаженный, обмазанный пеплом, он просто лежит. Иногда ему приносят, иногда не приносят, он все равно лежит. Такая практика. Садхана питона. Некоторые думают, это он практикует аскезу, это тапасья. Это очень сложно лежать, ничего не делать. Но для него это просто способ жить. Он пребывает в ананде, в блаженстве, ему ничего не надо. Он питается светом Бога. Это его способ быть в божественном благословении. Но поскольку мы не можем так питаться светом Бога, мы должны предпринимать усилия, мы должны проявлять активность. Выполнять свою часть работы. И вот когда сочетаются работа гуру, который передает учение, благословение, методы, философию, благословение божественных существ, ануграха шакти, и ваша собственная работа, когда эти три сочетаются, приходит духовный успех, приходит самадхи, духовная реализация. Приходит просветление. В древности учителя действовали иначе. Многие учителя старой традиции, то, что называют old school master, учителя старой школы, они знали, что ученик, прежде чем получить какую-то самую маленькую вещь, он должен очень много отдать. Он должен подготовить почву своей судьбе. Они испытывали учеников. И тогда они давали очень простую практику. Одну мантру, одну там, метод, одну вичару. И эта практика срабатывала, через это ученик достигал самадхи. Они знали, что надо испытывать учеников, чтобы они могли дать им возможность отдать свою карму. У меня был такой случай в монастыре. Один человек, который хотел стать монахом, он практиковал методы йоги, его обучали. Я передавал асаны, пранаяму, сахита кумбаку, махабанху, махаветху. Ну, как обычно. Ну, затем он был неудовлетворен. Он пошел в Индию, поехал в Индию. Там он нашел какого-то святого, который медитировал где-то в пещере в Гималаях. Он попросил, с вами дайте мне учение, дайте мне передачу, техники для освобождения и просветления. Он сказал, конечно, сынок, давай я тебе научу. Он сказал, сядь с прямой спиной, скрестив ноги, Вдыхай через одну ноздрю. Делай задержку. Вдыхай на один. Делай задержку на четыре еще раз. Выдыхай на два. Он ему передал сахитаку Кумбагу. Перед этим он делал сахиту Кумбагу в моем монастыре полгода. Он пошел в Гималайи, в Индии, чтобы получить ее. Понимаете, когда мы не проделали нашу работу, как бы много передач, много техник мы не получили, это не может сработать. Он получил то же самое. Он надеялся, что он получит что-то другое, что-то сверхъестественное. Дело в том, что все методы сверхъестественные. Ни одного метода примитивного нет в духовной жизни. Вопрос в том, смогут ли они стать сверхъестественными для нас. Можем ли мы проделать свою работу?
Даже утолив жажду нектара мудрости, йогин не должен отказываться от правильности дхармы. Ведь обычные люди смотрят именно на поступки великих людей, как, например, для себя. Господь Шанху любит правильность. Его почитают при помощи правильного поведения. Без благородных поступков не заслужить его милости. Мысленная работа Шива-йогина, отмеченная совершенством и посвященная Шиве, это верование Бхава. Вера йогина – это предписание веры для всех людей. Действия, отмеченные верой Бхавой, священнее всего святого, поэтому нужно делать благие поступки с верой. Именно при помощи веры, убежденности Бхава очищается ум, а убеждения становятся чистыми при помощи действий.
Если у нас мало веры, а веры ее всегда мало, веры всегда не хватает, надо молиться о благословении веры. К святым древам прибежища, к истодевати избранному божеству, Гуру, Гуру Шишья Парампаре, о том, чтобы вера была крепкой, она благословляла. И мое главное пожелание, чтобы ваша вера была крепкой, благословляла вас, вела по духовному пути, чтобы ваш духовный путь был успешен. Духовный путь можно вести в разных статусах. Можно быть карма-саньяси, живя в миру, но не от мира сего, исполняя обязанности семейного человека, но практикуя, живя по определенным принципам. Можно быть брамачари, неженатым духовным искателем, выполняющим обучение и тапасию. Можно быть ванапрастхой, особенно в зрелом возрасте, поселившись где-то рядом с ашрамом, за городом, одному или с супругой, ведя тихую, такую размеренную жизнь, занимаясь только практикой. Это такой ведический вариант даушистинга. Можно стать саньяси, монахом, приняв особые обеты отречения, не обладая личным имуществом, безбрачия, чтобы посвятить свою жизнь служению, духовной практике и готовить себя к длительным затворам. Это не каждому подойдет, но это достойный путь. Это главные статусы, которые существуют в ведической традиции варнашрама дхармы. Наконец, последний или пятый статус – это статус аватхуты. Однако этот статус невозможно принять, он приходит как реализация. Того, кто находится вне всех статусов, вне всех рамок и предписаний. Того, кто свободно парит, пребывая в недвойственности, танцуя в пространстве за пределами категории ума, гун, норм, стереотипов, за пределами кармы, кто является самим святым благословением. Таким был гуру Даттатрея. Шрила Прабхакара Сиддха Йоги Шри Гуру Брахмананда Адхута. Такими являются все великие святые. Мое благословение, чтобы в каком бы вы статусе ни практиковали, чтобы на этом пути вы проявляли усердие, активность и получили благоприятные плоды, а святые всегда поддерживают и благословят. Mm-hmm.